темы дня.
Всем доброго вечера или доброго дня. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. В течение ближайшего часа в прямом эфире обсудим темы и события, которым сегодня уделяется наибольшее внимание. Ну и, конечно, первой темой, первым событием является сегодняшняя инаугурация президента нашей страны. Напомню, что в Андреевском зале Кремля Владимир Путин в четвертый раз произнес присягу и стал главой государства российского. Ну и, естественно, к такому важному событию было приурочено ряд опросов общественного мнения. Вот, в частности, ВЦИОМ спрашивал, одобряют ли деятельность президента россияне. Выяснили, что 82% граждан нашей страны деятельность президента одобряют. По данным социологов, столь высокая оценка деятельности президента сохраняется с 2014 года. А вот доля неодобрения в последние годы колеблется в пределах 11-13%. Ну и также был приведен другой опрос общественного мнения. Его уже Левада проводил, Левада-центр, и там уже более досконально выясняли, что является заслугой президента, по мнению россиян, ну, а что является, ну, некоторыми промахами. И вот, оценивая деятельность президента, больше всего претензий предъявили к низкой эффективности решения социальных проблем, ну, а среди достижений респонденты назвали возвращение России статуса великой державы. Об этом заявили 47%. Опрошенных. И я сразу вот в начале нашего часа хочу обратиться к вам, наши уважаемые радиослушатели, со следующим предложением. Ну, не знаю, останется ли время для обсуждения этой темы в прямом эфире, благодаря вот вашим телефонным звонкам. Ну, что общественное мнение по этому поводу мы можем узнать благодаря голосованию, это абсолютно точно. Поэтому выношу на ваше голосование следующий вопрос. По вашему, возвращение России статуса великой державы, это действительно главная заслуга Владимира Путина? Если вы считаете, что да, это действительно так, звоните по телефону 637-65-19. Если вы считаете, что нет, это не так, 637-65-18. Код Москвы 495. Итак, возвращение России статуса великой державы – это действительно главная заслуга президента. 637-65-19. Нет, это не так. 637-65-18. Код Москвы 495. Ну, а теперь давайте более детально разберем, что же было сказано в обращении к гражданам России уже после того, как президент принес присягу, прозвучал гимн нашей страны, и вот далее обращение к гражданам, обращение к народу. Было, естественно, несколько очень важных заявлений, ну, например, что смыслом своей жизни президент считает сделать все для России, для ее настоящего и будущего, мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой семье. Но вот что нужно для благополучия в каждой семье? Вот на этот вопрос ответил сам президент в своей речи.
Объединив усилия всех, кто радеет за страну, за ее будущее, мы обязательно достигнем наших целей. Добьемся прорывов в науке и технологиях. Вместе реализуем масштабные планы обновления городов и сел, развития всех наших регионов. Будем активно проводить современную социальную политику, настроенную на нужды каждого человека, каждой российской семьи. Повышать качество образования и здравоохранения. Особое внимание уделим поддержке традиционных семейных ценностей, материнства и детства, чтобы в России рождалось как можно больше желанных, здоровых, умных, талантливых малышей.
Ну и, естественно, хочется уже более детально и более подробно разобрать с нашими уважаемыми экспертами, а что стоит за этими словами и можно ли за эти 6 лет изменить, ну, может быть, или улучшить то, что не получалось сделать ранее в образовании, в здравоохранении, в общем, в тех сферах жизни, которые архиважны для нас. Вот об этом поговорим с заместителем директора Центра экономики и непрерывного образования Российской Академии народного хозяйства и госслужбы Еленой Полушкиной. Елена Анатольевна, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Как вы считаете, вот за эти 6 лет, что нужно в первую очередь сделать, изменить или укрепить в образовании?
Я думаю, что первые шаги уже были сделаны, и дальше просто они должны пойти в развитие. мы получили 100% доступность школьного общего образования, и теперь мы можем говорить о том, что необходимо обеспечить доступность качественного образования. Тут, правда, есть подвох, потому что специалисты наконец должны договориться о понятиях и критериях этого качества, потому что каждого оно свое, и вот как раз это и то, что в ближайшее время нас сделать. Как только договоримся, мы будем понимать, какое качественное образование в школах мы будем получать. То, что было заявлено на будущие 6 лет, это полная доступность для дошкольных учреждений, для населения, для маленьких детей. Если удастся решить эту проблему, значит, мы решим проблему и с освобождением родителей и их возможной занятостью, и мы решим проблему с тем, что дети будут получать предшкольное образование, мы решим ту проблему, которая обозначена как качество жизни, то есть детей уже будут в детских садах готовить к этому правильному образу жизни, потому что это будет общее влияние. Ну, а дальше уже можно говорить о том, что заявленное качество жизни на расселении, оно как раз начинается с детского сада, школы, и дальше уже вуз и дальнейшую работу к тому светлому будущему, когда будем жить долго и здорово.
Ну, про здоровье мы еще обязательно поговорим с нашим следующим экспертом, Елена Анатольевна. А вот что касается самих учителей, их, ну, я не знаю, там, уровня подготовки, возможности следить и реагировать на изменения, вот, которые происходят сейчас в мире, в том числе мы говорим и о все более и более набирающей популярность такой платформе, как интернет. Вот возможно ли сказать, что, может быть, образование будет уже идти по каким-то совершенно другим критериям, определяться, оцениваться и вестись?
Ну, конечно, будет, поскольку мы все-таки страна огромная, с большими территориями, плотность населения у нас разная, и потом нужно понимать, что население будет подвержено трудовой миграции или то, что у нас говорят внутри страны, трудовой мобильности. Да? И, соответственно, будут регионы, где будет увеличиваться нехватка учителей, значит, мы будем переходить на те формы обучения, онлайн-обучения, дистанционного обучения, чтобы обеспечить то самое качество, о котором мы говорим. Конечно, самая большая проблема, наверное, это понятие и принятие ситуации, что все поголовно учителя в массовой школе не могут быть выдающимися. И они не могут нам обеспечить совсем уж красивую жизнь, потому что есть учителя, которые просто действительно не всегда могут справиться с предметом и не всегда могут справиться с детьми, которые приходят в школу. И вот это, наверное, самое сложное. Это, я бы не сказала, что это выравнивание и уравнивание, но это как раз та глубинная работа с пониманием изменения того, что происходит в мире, и того, как меняются сами дети. Они приходят из семей. Они приходят с тем багажом, который не заложила семья. И вот это самое сложное, научиться этих детей адаптировать к меняющемуся миру и давать им еще и другие знания. А в какой форме, да, конечно, будем развиваться намного быстрее. Я думаю, что как раз формы интернета, они будут завоевывать, и платформы интернетовские, которые дают это образование, они будут завоевывать и дальше тех ребят и их родителей, которые готовы много учиться, и это уже не важно, будет ли у тебя сидеть ребенок в классе, или он будет учиться дома через интернет, это уже будет индивидуальный выбор. Мы все говорим об индивидуальных траекториях, но, значит, придется привыкнуть, что через интернет это тоже индивидуальная траектория.
Ну, вы знаете, я не удивлена, Елена Анатольевна, что вот сейчас начали приходить комментарии на WhatsApp и Viber, которые отправляют наши радиослушатели. Mm-hmm. И вот я могла на 100% быть уверена в том, что обязательно сообщения будут следующего содержания. Вот оно и появилось. О каком доступном образовании говорит ваша гостья, если образование в Советском Союзе было доступным и качественным, с третьим местом в мировом рейтинге? А в России рейтинг высшего образования упал до 20-го места.
Ну, давайте говорить о том, что есть понятие доступности инфраструктурной, и это одна проблема. Да, я говорила о том, что у нас доступно образование как таковое. У нас были проблемы в советское время, когда школы были не всегда доступны. Хотя бы вот эти километровые, многокилометровые передвижения учащихся, да, это было и тогда, когда было трудно детям добираться до школы. Просто те, кто живет в городах, они проблем не знают, у них так не стоит проблема, они все время о качестве. Теперь о том, какое качество мы говорили тогда. Да, вот в то время, на том этапе образование было качественное, опять же, не для всех. Мы понимаем, что и тогда училось не так много населения. У нас было высшее образование, не более 13% получало население. Сейчас мы шагнули в разы быстрее. Другой вопрос, что когда мы говорим о массовом образовании, а у нас сейчас высшее образование практически массово, то сразу становится вопрос, а может ли быть массовое образование качеством? И опять возникает тот же вопрос. Ребят, а кто обозначил эти критерии качества?
Да, то есть мы по кругу вернулись к тому, конечно, с чего, собственно, и начинали, конечно, наш разговор. Конечно. Заместитель директора Центра экономики и непрерывного образования Российской академии народного хозяйства и госслужбы Елена Полушкина была с нами на связи.
Темы дня.
Здравствуйте, я Тутта Ларсен, а вы слушаете радио «Комсомольская правда».
Темы дня.
Мы продолжаем в прямом эфире обсуждать самые значимые темы и события сегодняшнего дня. И напомню, что у нас идет сейчас голосование. По какому вопросу? Ну, естественно, главная тема сегодняшнего дня – это инаугурация президента. И россияне, оценивая в преддверии инаугурации результаты правления Владимира Путина, сказали о том, что главный успех главы государства – это, согласно опросу Левада-центра, возвращение России статуса великой державы. Об этом заявили 47% опрошенных. Ну, для того, чтобы все-таки воссоздать определенную цифровую справедливость, скажу, что среди достижений президента также называлась стабилизация обстановки на Северном Кавказе 38%, удержание России от распада 27%, думаю так, и повышение пенсии и зарплат, удержание России на пути реформ. Но все-таки 47% опрошенных сказали, что возвращение России статуса великой державы – это и есть главная заслуга президента. Вы согласны с этим или нет? Если согласны, да, это действительно так, позвоните, пожалуйста, по телефону 637-65-19. Если вы с этим не согласны, 637-65-18. Код Москвы 495. Буквально через несколько минут подведем итоги нашего такого экспресс-голосования. Ну и продолжая обсуждать то обращение президента к народу, которое прозвучало уже после торжественной клятвы, хочется напомнить, что президент обратил внимание, что основной задачей сейчас внутренней политики, одной из самых насущных задач, будет новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека. Вот что сегодня главное, вот что в центре нашей политики, сказал президент. Так что можно за 6 лет изменить в здравоохранении? Нужно ли что-то менять? С этим вопросом мы обращаемся к президенту Лиги защитников пациентов Александру Саверскому. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вы считаете, вот надо ли что-то сейчас менять в здравоохранении или уже и так все неплохо?
Ну, что касается опроса Левада-центра, то если вы посмотрите, там 90% граждан высказали за перемены.
Да?
При том, что мы великая держава, 90% что-то еще хочет все-таки. Вот. С этим невозможно не согласиться, потому что очень много недовольных людей, по крайней мере, в социальном секторе. Вот, и здравоохранение, конечно, один из лидеров. Значит, первое, что здесь надо делать, это нужно по максимуму устранить рыночное регулирование, потому в государственном секторе, потому что покупать у самих себя по рыночным ценам услуги — это какая-то немыслимая глупость. Ну и вообще здоровье — это не рыночный товар, не рыночная категория, во-первых, потому что она не имеет цены, она бесценная. Люди продают квартиры, там, коров, это не ради смеха, а правда такие истории есть. Но вот, только чтобы дети жили, чтобы самим жить там, и так далее. Вот. Значит, кроме того, у пациента нет автономии воли на совершение сделки, он боится, он не знает, он зависим от лечебного учреждения. Поэтому это не рынок. Вот, значит, для этого есть как бы регулятор, государство, оно устанавливает правила, по которым работает система, и так же, как в армии, эти там стандарты, порядки должны исполняться при наступлении страхового случая. И вот тут как раз вопрос второй, что нужно убирать страховые компании, так называемые, потому что на самом деле страховщиком в системе является само государство. Именно оно покрывает риски необходимости заплатить за человека деньги при наступлении страхового случая, то есть болезни. А у нас страховщики, которые называются страховщиками, ими не являются. Они на самом деле являются посредниками между государством и его же государственными учреждениями. А задача любого посредника, вообще частного бизнеса, это больше взять, меньше отдать. Угу. То есть забирая у нас больше налогов, сколько дают, да, там, вот, хотя они там за тарифы увеличения там настаивают, там, и так далее, вот, они стремятся меньше отдать. Меньше отдать — это что значит? Значит, падение качества. То есть они борются и с пациентами, и с системой здравоохранения все эти годы. И за 25 лет, как мы видим, никакого их существования в системе, улучшения существенного не происходит.
Александр Владимирович, ну и, наверное, финальный вопрос. Да. А вы видите подвижки в эту сторону? Вот есть движение в этом направлении? Mm-hmm. Или это скорее такие, знаете ли...
Пока нет. Последнее заявление, которое сделал, к сожалению, президент, он сказал, что страховые компании трогать нельзя. Вот, ну, попадаем. Но вот к новому Голику, кстати, который может стать вице-премьером по этому поводу, как раз-таки вроде бы другое мнение. Поэтому я думаю, что мы еще поговорим по этому поводу.
Спасибо огромное. Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский был на связи с нашей студией. Ну, это то, что касается официальной части, хотя нет. В официальной части сегодня был еще один момент, на который все обратили внимание. Но помимо самой церемонии инаугурации президента была определенная интрига. Впишется ли в эту сегодняшнюю инаугурацию тот самый кортеж, на который всегда смотрят, на чем президент передвигает, сколько едет. 200 метров проехал, подсчитали. Сегодня, но это и не удивительно, потому что его рабочий кабинет недалеко находится от Кремлевского дворца. Вообще в нем и находится, честно говоря. Поэтому тут, выйдя из одного помещения, переехали в другое. Но тут, наверное, главное была демонстрация того, на чем поехал президент. И вот здесь я приветствую в студии автообозревателя «Комсомольской правды» Кирилла Бревдо. Кирилл, здравствуй.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Но я думаю, что на это бронированное чудо все обратили внимание. Что это? Как ты? И вообще, это только наше ноу-хау, а русская машина для русского президента?
Нет, такое принято, в принципе, во всем мире, где есть свой собственный автопром и где есть достаточно серьезные модели для того, чтобы они выглядели более-менее, в той или иной степени представительно. Понятно, что, конечно, лидерами здесь является Германия, но у них несколько марок, которые могут такую машину сделать, и, собственно говоря, они и весь мир обслуживают. Тот же Mercedes, например, долгое время использовал как раз-таки президент России. Разных поколений была машина, но во всех случаях это был бронированный лимузин из класса. Просто потому, что у нас не было своего кортежа. Между тем, например, сама Меркель тоже ездит на немецкой машине, только у нее Audi, Audi A8. Что касается кортежа, то да, безусловно, все ждали, что эта машина появится именно по такому вот важному случаю. И были даже слухи, что нет, дескать, не успеют, не сделают. Или вот сделали целую партию машин, но ФСО почему-то там что-то не одобрило. Нет, все свершилось. 200 метров счастья и гордости. В общем, это достаточно важное достижение с учетом того, сколько денег потратили на эту машину и как долго ее пытались сделать.
Ну, а какие технические характеристики?
Весьма впечатляющие. Ну, начнем с того, что все-таки пока что сделали только вот публичную машину. Одну — это президентский лимузин длиной 6,6 метра, массой 6,5 тонн. Ну, то есть, в общем, грузовик по массогабаритным показателям, по сути.
Ну, это касается... объяснимо, наверное, он же там суперпули непробиваемый, надежный, невзрываемый и прочее-прочее. Это же, наверное, так и должно быть, если речь идет все-таки об автомобиле, в котором президент перемещается.
Да, он, безусловно, бронированный. Ну, например, у Трампа машина еще больше весит, там 9 тонн весит лимузин, который больше 100 км в час разогнаться не может, даже несмотря на то, что там очень мощный мотор, просто потому что очень тяжелая машина. У нас более элегантная вещь получилась, безусловно. Что самое интересное, что действительно... разработка этой машины — это целиком, в общем, отечественное мероприятие было, несмотря на то, что там тот же самый мотор, который вот используется на конкретно президентском лимузине, пока что тоже свой собственный, разумеется, но разрабатывали его практически целиком немцы из компании Porsche. Тем не менее, есть и другой мотор, который изначально предполагался как для комплектации топовой версии, его пока нет, это V12 мощностью 850 сил, с четырьмя турбонаддувами. Это совершенно технологически крутая штука. Ну, опять-таки, пока не увидим, не поймем. Но вот здесь тоже турбомотор, мощность около 600 сил, полный привод, дополнен мотор-генератором, который, ну, по сути, делает из этой машины такой, ну, некий гибрид, потому что электромотор позволяет и на разгоне, и запасать энергию при торможении и так далее. В любом случае, машина действительно весьма впечатляющая. Это отечественная разработка. Как бы известно, что НАМИ разрабатывал эту машину. Коробка передач тоже отечественная, фирмы КТ. В общем, действительно сделали, ну, пока что только одну штуку. На самом деле сделали больше, просто публичная машина только одна.
Да, и уже стало известно, как она называется, «Сенат-лимузин».
Да, и марка, которая будет... Эти машины, кстати, будут продаваться, но не конкретно президентские, а попроще. Седаны, говорят, цены будут от 6 миллионов рублей, дорого. А самый пикантный факт, то, что номера, которые сегодня увидели на президентской машине, они засветились несколько лет назад на какой-то старой ржавой «Волге». Вот, и каким образом они попали на президентский лимузин, для всех пока что большая загадка.
Да, ну а мы подведем итоги нашего такого небольшого экспресс-опроса. По вашему мнению, в возвращении России статуса великой державы на главное лето заслуга Владимира Путина. Да, это так, сказали 63% наших радиослушателей, ну а 37%, соответственно, посчитали, что это не так. Мы продолжим буквально через несколько минут.
7 дня.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Темы дня.
Мы продолжаем вместе с вами в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать темы и события сегодняшнего дня. Но до великого святого праздника Дня Победы остается буквально один день, уже в среду, 9 мая, и поэтому чем ближе праздник, тем больше, конечно, информации, которая нас и радует, ну, а есть информация, которая заставляет задуматься, иногда просто откровенно огорчает. Но порадовало то, что участники Великой Отечественной войны в мае-июне получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. В связи с 73-й годовщиной Победы единовременная выплата будет осуществлена в размере 10 тысяч рублей в отношении инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Российской Федерации, Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, говорится в сообщении. И по предварительной оценке общая численность получателей выплат составит около 103 тысяч человек. И общий объем средств федерального бюджета на эти цели будет более миллиарда рублей. Но это то, что в какой-то степени радует, а вот то, что огорчает, ну, это, наверное, ну, скажем так, вот мы не так давно, буквально несколько десятков минут назад говорили о том, чего не хватает образованию в нашей стране, и наш эксперт очень правильные слова говорила, действительно, качество образования, вот что нужно повышать. Ну, я не знаю, качество ли образования, какие-то пробелы, или, может быть, действительно, собственная лень или еще что-то, но вот когда видишь ту информацию, которая вот сегодня пришла из Кургана, где на двух плакатах к 9 мая сделали 10 ошибок, начинаешь думать, действительно, что-то явно не то. Вот что это за баннеры? Ну, во-первых, расскажу, что украсили они, в кавычках, разумеется, украсили здание в центре города, это главпочтамт и дворец юношеского творчества. Ну, такие обычные плакаты. В углу медаль, снизу цифры, объятые пламенем, в центре картина. На одном плакате обороны Севастополя кисти художника Александра Дайнека, на втором защитники Брестской крепости баталиста Петра Кривоногова. Ну, и началось с того, что, проходя мимо, некоторые начали внимательно всматриваться, а точнее вчитываться в то, что написано на этих плакатах. И вот один из жителей Кургана, Андрей Вагин, нашел две ошибки в названии картин, возмутился и выложил фото в социальные сети. Ну и далее в комментариях началось целое соревнование по выискиванию ошибок. Там действительно было где развернуться. Но сразу скажу, что вопиющее, ну вот то, что сразу бросается в глаза, это то, что было написано «Брестская», «Брестская», не «Брестская», а «Брестская». Крепость, ну, это заметили абсолютно все, но ладно, это еще такая, знаете ли... Хотя нет, достаточно серьезная ошибка, были там и другие, ну, мягко говоря, нелепости. Например, Севастополь был написан неправильно, оборона, с двумя «Н». Но, в общем, что называется, очевидно, налицо неграмотность того человека, который, собственно, эти плакаты и делал. Возник вопрос, а кто это? Начали выяснять, но действительно, может быть, заказали чиновники эти плакаты, собственноручно надписи написали, и тогда нужно все-таки пенять на этих людей. Но выяснилось, что администрация Кургана эти баннеры не заказывала, а сделала их рекламное агентство «Контур», причем сделала безвозмездно для украшения города ко Дню Победы. Об этом рассказал газете «Комсомольская правда» Челябинск зам руководителя администрации Кургана Игорь Постовалов. Ну и, разумеется, наши журналисты также связались и с директором вот этого самого агентства «Контур». Ее зовут Ирина Заева. И давайте послушаем, что она ответила.
Почему плакаты с ошибками? Кто такое допустил?
Ну, не знаю, как так получилось.
А корректора у вас нет?
Нет.
Администрация сказала, что вы абсолютно безвозмездно это сделали.
Ну, как бы, да, немножко в принудительном порядке заставляют украшать город. Предписание есть, типа, работаете, вот давайте украшайте, да, украшаем. Ну, очень обидно, да.
А вы два плаката всего сделали?
Ну, почему три?
А третий где?
На Дворце пионеров был.
Про ошибки вы когда узнали? Когда их уже в интернете растащили?
Ну да, сегодня утром.
Ругать и грозить пальцем дизайнеру будете?
Ну, как бы будем. Ну, что, останемся без дизайнера.
Давно работал?
Конечно, да.
Как думаете, администрация-то не будет ругаться, там говорить, переделывайте, снимайте?
Ну, сказали, переделайте, снимите.
Да вы что? И все за ваш счет опять?
Как получается, наши ошибки.
Ну да. А сколько, если не секрет, вот затраты на этот баннер, вот печать, там сам холст, работа дизайнера, вот так бы, если бы я просто так у вас заказал такой, какой бы вы мне счет выставили? 15?
Ну, может быть, с учетом монтажей.
Ну, в общем, печальный голос у директора этого агентства «Контур» Ирины Заевой. Еще бы есть о чем печалиться. Нанимают на работу сотрудников, дизайнеров, которые в двух плакатах делают порядка 10 ошибок. Но работу над ошибками кто-то проведет, безусловно, а кому-то, увы, к сожалению, становится, ну, если ставить диагноз, все хуже и хуже. Это, разумеется, та ситуация, которая продолжает развиваться на Украине. В преддверии 9 мая оттуда приходят достаточно тревожные сведения, в частности, касающиеся того, что помимо «Бессмертного полка», это та самая акция, которая проводится уже в 50 странах мира, а в этом году среди вот таких первопроходцев оказались и чилийский Сантьяго, и австралийский Мельбурн, и швейцарская Женева, и итальянская Генуя, и голландский Амстердам. И «Бессмертный полк» прошел накануне в Лиссабоне, в португальской столице. В акции приняли участие представительница России на конкурсе Евровидения Юлия Самойлова. Причем «Бессмертный полк» в Лиссабоне объединил еще и не только россиян, но и украинцев, жителей ДНР и ЛНР, поскольку люди шли с тремя флагами бок о бок, чтобы напомнить, что победа была одна на всех. Но это в Лиссабоне. А вот на Украине совершенно другая картина. И сейчас, вот я думаю, что наши радиослушатели, ну, я уверена, с горечью, болью и возмущением узнают о том, что организация украинских националистов, которая подала заявку на шествие в Киеве 9 мая, получила соответствующее разрешение. Столичная горадминистрация зарегистрировала это движение, обращение движения, акция запланирована, внимание, с 9 утра до 21.00. А знаете, какая цель вот этой акции? Общественное патрулирование улиц для предотвращения акции «Бессмертный полк» в центре Киева. Ну, точнее, может быть, и не всей акции, поскольку вот сейчас приходит информация, что все-таки разрешили «Бессмертный полк» в количестве 3000 человек, именно вот такое разрешенное количество. Речь идет о том, что вот этот лидер националистов, я даже не хочу его называть, объяснил намерение своих единомышленников так, что патриоты не должны допустить использования участников «Бессмертного полка» запрещенной символики. О чем идет речь? О георгиевских лентах, знаменах СССР, Украинской ССР, портретах Сталина, Ленина и так далее. То есть, что придет в голову тем, кто будет, в кавычках, патрулировать в это время улицы, мы не знаем. Поэтому вопрос к нашим радиослушателям. Вот мы не единожды с вами общались, и выяснилось, что у вас достаточно много родственников, связей на Украине. Среди тех, кто здесь сейчас работает, более 3 миллионов украинцев, вы бы посоветовали вашим близким, родным, друзьям идти 9 мая на Украине в рядах бессмертного полка? Или, понимая определенную опасность, лучше этого не делать? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. А с нами на связи президент Ассоциации развития публичной дипломатии и будущей страны Юрий Кот. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Но ваши друзья сейчас находятся на Украине, ваши близкие находятся там же. Вот как вы ответите на этот вопрос? Что бы вы сказали, идите или лучше в этом году не ходить?
Знаете, самое неправильное, наверное, было бы в моем положении, не находясь там, что-то советовать. С одной стороны. С другой стороны, поскольку занимаюсь этим вопросом нетривиально, и у меня много товарищей, которые непосредственно принимают участие в этом процессе. Да, вот я хочу напомнить вам, что в прошлом году нечто подобное попытался сделать этот мерзавец, националист, со своими побратымами. Вот. Но тогда им помешало, безусловно, проведение Евровидения, и они боялись какой-то глазки, что, не дай бог, из-за них сорвется, и, соответственно, власть их немножко прижала. В этом году такого повода, конечно же, нету, такого направленного окоса урона, да, на Украину со стороны Европы, поэтому, конечно, у них руки больше развязаны. Но, с другой стороны, поскольку я в прошлом году я был официальным координатором бессмертного полка Украины, в этом году я просто как человек не безразличный занимаюсь этим вопросом. В прошлом году, когда они объявили о своем смертном полке, который они хотели провести, мои друзья в Киеве, в количестве 500 человек, спортсменов, сказали, ну хорошо, мы тоже пойдем тогда просто в бессмертном полку, и если они, не дай бог, рыпнутся, мы им как бы бошки подбиваем. В принципе, поскольку они сейчас вновь попытались провести подобную провокацию, ну уже не столько моих друзей в Киеве спортивных, но больше сотни человек набирается. Мы уже определили стратегию, как они будут действовать во время шествия бессмертного полка, поэтому спортивные ребята там будут. Задача их будет, конечно же, не допустить провокации в адрес участников бессмертного полка. Вот. С другой стороны, безусловно, мы не сможем, конечно же, за всеми людьми там смотреть. Понятное дело, что, к сожалению, эти идиоты, я прошу прощения, что ругаюсь в эфире, но приняли же закон, запрещающий символику, да? И георгиевские ленты.
Да-да-да, в прошлом году. Как раз вот 9 мая прошло, и 16 мая этот закон приняли.
Да, невзирая на то, что свое именно красное знамя победы над Рейхстагом водрузил выходец из Украины вместе с грузином. Но это уже мы опускаем, как бы, потому что им это очень болезненное ощущение для нынешних националистов. Дело в том, что, скорее всего, попытки будут. Но я, честно говоря, и в прошлом году не рекомендовал этого делать, и сейчас не рекомендую. Наша задача – сохранить людей, потому что те люди, которые сегодня выходят в бессмертном полку, это и есть та самая настоящая Украина, которая в условиях жесточайшего прессинга, жесточайшего преследования, как со стороны власти, так и со стороны властных радикалов, все равно противостоять. Поймите, как бы в любой другой стране мира, там, прежде всего в России, нету такой опасности, как на Украине, просто выйти с георгиевской лентой, просто поднять красное знамя. Но люди выходят, люди поднимают, прекрасно понимая, что будут устраиваться против них провокации, прекрасно понимая, что они будут преследоваться властью. Они все равно это делают как акт гражданского неповиновения своего рода. И наша задача сохранить этих людей для будущей Украины. Поэтому, конечно же, не рекомендовал бы сегодня провоцировать этих идиотов на какие-то радикальные действия. Но, как в прошлом году, так и в этом году, я предлагаю людям, которые пойдут в бессмертном полку, чтобы сохранить себя, просто несите красные цветы, как символ победы. Ну, за красные это цветы, конечно, если кто-нибудь и попытается из них там найти повод пристать. Но этими же цветами
спасибо
можно
идти. Спасибо огромное. Юрий Кот был на связи с нашей студией.
Темы дня.
Здравствуйте, я режиссер, продюсер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. «Комсомольская правда» — это радио, которое я слушаю.
Темы дня.
Ну вот мы с самого начала этого часа говорим о здоровье нации, о долголетии, и сейчас продолжим эту тему, но уже в ключе правильного и здорового питания. В студии специальный корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды» Олег Адамович. Олег, здравствуй.
Здравствуй.
Тут на прошлой неделе появилась информация от Минздрава о том, что за последние 5 лет, ну, брали с 2011 по 2016, количество больных ожирением россиян увеличилось более чем на 40%. Ну, то есть ближе, уже
понятно,
почти к 50% подходит.
Лишний вес, в общем.
Да, и ясно, что эта проблема, в общем, действительно касается каждого 80-го россиянина, который страдает ожирением. Вот, представьте, поставь в ряд 80 человек, и вот каждый
один будет
как раз вот с лишним весом. Да, ну и, естественно, Минздрав сказал, Минздрав сделал, потому что нужно же как-то людям объяснять, чем надо питаться, как надо питаться. Похоже, лекциями дело не ограничено.
Ну, я хочу сразу прорекламировать. Буквально сегодня у меня вышел разворот с главой Федерального исследовательского центра питания биотехнологий, академиком Тутильяном. Мы как раз, вот этот разворот как раз посвящен еде, фермерским продуктам, органическим продуктам, продуктам с добавками. Правда ли все, условно говоря, фермерская курочка за 1000 рублей килограмм того стоит? Ну, в общем, читайте. Кто не успел купить на бумаге, на сайте это есть. Вот. И, собственно говоря, и этот центр, бывший НИИ питания РАН, вот этот Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии, они как раз разрабатывали маркировку для продуктов. Значит, проект этот называется «Светофор», они уже несколько лет им занимаются. Смысл такой. Условно говоря, вредную пищу, какие-нибудь чипсы мы помечаем красным, то есть это нельзя есть сколько хочешь, такую полувредную пищу, ну так ее назовем, я не верю, что это корректный термин, но назовем ее так, мы помечаем желтым, то есть ешь больше, но тоже с оглядкой, а какой-нибудь сельдерей мы помечаем зеленым или морковку, кушай, сколько тебе влезет, все равно ты... Не, вряд ли ты съешь сельдерея больше, чем, условно говоря, это будет представлять.
Слушай, у меня сразу вопрос, Олег, поскольку ты общался с такими уважаемыми людьми, а ничего так, что картошечка или, например, морковушка или капусточка может быть нитратная, завезенная откуда-то из стран дальних, непонятно, как ее выращивать?
Подожди, смотри, значит, у нас все-таки это нитратное, завезенное, это нарушение. То есть мы все-таки исходим из того, что контролирующие органы, поставщики, производители, они добровольно. Добросовестно. То есть мы не можем отталкиваться от того, что все у нас было сделано плохо. Мы допускаем, что, в общем, купленная еда, и действительно большинство продаваемой еды, они все-таки безопасны. Да, значит, три компонента, которые в первую очередь, собственно, оценивали. Это содержание жира, это содержание соли, это содержание сахара. Значит, проблема вот в чем. Значит, то есть, условно говоря, в одной пачке чипсов особого криминала нету. Ну, или там, я не знаю.
А в банке соленых огурцов?
Вот. Значит, если это что-то одно, то оно, в принципе, нормальное. Проблема в том, что если у тебя весь суточный рацион состоит из... Ну, вот, в общем, возьмем конкретный пример. В докторской колбасе много соли, в сосисках много соли и в фарше из магазина много соли. Соответственно, да, если ты делаешь фарш сам, то там соли будет сильно меньше. Потому что соль – это, условно говоря, приправа, и, в принципе, она делает еду вкуснее. И,
подожди, в общем, откуда в сыром фарше соль?
Ну, добавляют соль в магазинном фарше. То есть они делают фарш, они добавляют в него соль.
Да?
Ну, это мне
хорошо,
вот рассказывали.
Ладно.
Значит, если ты утром ешь докторскую колбасу, на обед ты ешь сосиски, а на ужин ты ешь, значит, котлеты из магазинного фарша, то у тебя будет страшный перебор по соли. По исследованиям российских ученых, мы получаем в сутки, средний россиянин получает от 7,5 до 12 грамм соли. Это при том, что по рекомендации ВОЗ должно быть не больше 5. То есть у нас по соли в 2 с лишним раза перебор. А это причина возникновения различных сердечно-сосудистых заболеваний. Вот. И этот светофор, вот это вот отмечание продуктов, он еще показывает не только, условно говоря, пользу или вред конкретно этого продукта, но и в совокупности. То есть нельзя есть много, условно говоря, желтых продуктов, потому что если у тебя рацион будет состоять только из них, то у тебя будет перебор по чему-нибудь. Ну, не по соли, допустим, по сахару.
А давай обратимся к нашим радиослушателям. у нас буквально полторы минуты остается. Вот вам эта маркировка поможет правильно питаться? Или это абсолютно бессмысленная затея, и пищевые пристрастия не изменишь вот этим светофором? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, или быстренько присылайте сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Вот эта маркировка, которая появится на продуктах, когда появится, Олег сейчас скажет,
она недолго с лета ждать осталось. 18-го года.
Вот, видите, у нас буквально вот уже там через месяц-другой на появится. Так вот, это отвадит вас от каких-то вредных продуктов, или вы просто не будете на это обращать внимание, или рано или поздно, может быть, действительно на подсознательном уровне, если руку тянешь на прилавке к постоянно вот к этим продуктам, на которых красные вот эти метки стоят, начинаешь уже где-то на подсознательном уровне думать, а правильно ли я делаю? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, отвадит ли вас от вредной еды вот эта маркировка продуктов? Вообще будете ли вы обращать на нее внимание? У нас меньше минуты остается, так что кто успеет дозвониться, будет вам полное счастье. Не успевайте, отправляйте сообщение на WhatsApp и Viber. Ну вот, уже начали писать, что нет, не поможет. Обращать буду. Вот такой комментарий. Наверное.
Не поможет.
Да,
ворона испугалась,
но не улетела. Нет, это два разных сообщения.
Это два разных.
Не проще ли запретить для начала ввоз пальмового масла? Нет, не отвадит. ГМО и так и покупаю. То есть люди прекрасно понимают,
кстати,
что покупают.
Кстати, хочу сказать, что пальмовое, оно тоже окружено мифами. Оно не такое плохое, как принято думать. И, кстати, ГМО, оно тоже не такое плохое, как принято думать.
А еще не так плохо холестерин, а еще не так плохо, в общем,
нет,
есть о чем.
Чуть-чуть, все нормально.
Ладно, специальный корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды» Олег Адамович был с нами.
Темы дня. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.